говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с новостей. О них рассказывает Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Госдума России призвала прекратить деятельность Гаагского трибунала. Международное сообщество выразило обеспокоенность вспышкой насилия на палестинских территориях. Совету безопасности ООН пока не удалось согласовать проект резолюции по Ирану. Госдума России сегодня приняла заявление в связи со смертью бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. В нем говорится, что Международный трибунал по бывшей Югославии принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают дальнейшую работу трибунала нецелесообразной и требуют в кратчайшие сроки прекратить все ведущиеся им расследования. По мнению Госдумы, нужно организовать международное расследование смерти Милошевича, а люди, допустившие его смерть, должны предстать перед судом. Между тем, вдова Слободана Милошевича Мирьяна Марковича отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы России Сергей Бабурин, поддерживающий контакты с семьей Милошевичей.
Я считаю, конечно, чудовищным, что сегодняшние руководители Сербии и Черногории не обеспечили надлежащих гарантий безопасности вдове покойного президента Слободана Милошевича, но она поступила уже не как человек, а как политик серьезный, противоречивый, но она приняла решение, что пусть похороны будут так. Даже если ее не пустят, ее муж должен вернуться. Пусть мертвый, но он должен вернуться в Белград.
Это был Сергей Бабурин. На родине вдову Слободана Милошевича обвиняют в ряде преступлений. Дата похорона бывшего югославского президента, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, пока не назначена. Совет безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахметом Саадетом, руководителем Народного фронта освобождения Палестины. Он обвиняется в убийстве израильского министра в 2001 году. Ранее палестинские власти объявили, что освободят этих заключенных. В ответ экстремисты захватили в разных населенных пунктах нескольких иностранцев. Большинство вскоре были освобождены. Трое все еще остаются в заложниках.
Радио «Свобода». Новости.
Представители 15 стран-членов Совета безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. Три постоянных члена Совета безопасности – США, Великобритания и Франция – поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Два других постоянных члена – России и Китай – выступают за продолжение переговоров и против возможного введения санкций. Тегеран не намерен отказываться от своей ядерной программы, но возобновил переговоры с Москвой по предложенному ею компромиссному плану производить обогащенный уран для Ирана на российской территории. Об этом заявил во вторник духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. В то же время иранский президент Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с жестким заявлением.
Можете не сомневаться, технология производства ядерного топлива уже в руках молодых иранцев. Они добились этого сами, и никакая сила не сможет отобрать это у них.
Сказал иранский президент. В Чечне в райцентре Урус-Мартан похищен сотрудник Республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства. С заявлением в милицию обратился брат чиновника, который сообщил, что 6 человек, угрожая оружием, увели заложника в неизвестном направлении. В Шалинском районе задержан житель селения Новые Атаги, который, по данным российского МВД, занимался снабжением маджахедов. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщила сегодня Интерфаксу председатель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. По ее словам, речь идет о 2 рядовых, прикомандированных к военной прокуратуре Московского гарнизона на время расследования выявленных в их отношении случаев дедовщины. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу защиты бывшего заместителя управделами компании «ЮКОС Москва» Алексея Курицына. Адвокаты Курицына, приговоренного в декабре прошлого года к 14 годам тюрьмы, считают приговор незаконным и требуют его отмены. Алексей Курицын и еще 8 человек были признаны виновными в хищении средств ЮКОСа под видом оказания благотворительной помощи. С Курицына и еще 2 подсудимых также должен быть взыскан штраф по 1 000 000 рублей с каждого. Прокуратура Корякского автономного округа опротестовала повышение тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. Как сообщил прокурор округа Владимир Чистов, в суды поданы 5 исков к региональным властям и 1 уже удовлетворен. Тарифы в регионе теперь должны быть пересмотрены. Россия против военного присутствия третьих стран на Каспии, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мы просто многое потеряем, если возьмем и откроем двери для чужого военного присутствия на Каспии. Опыт показывает, что пригласить иностранных военных легко, а гораздо труднее бывает потом добиться их вывода.
Сказал глава МИД России, выступая в Москве на заседании рабочей группы по определению правового статуса Каспийского моря. Российская сторона предложила также накануне расширить до 15 миль рыболовные зоны для каждой из 5 каспийских стран – России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День прав потребителей. Он проходит под девизом «Потребитель, знай свои права». Во многих городах проходят специальные акции, работают горячие телефонные линии для консультаций граждан. Всемирный день защиты прав потребителей отмечается в России с 1994 года. На границе Южная Корея КНДР открылись 2 постоянных контрольно-пропускных пункта. Граница представляет собой демилитаризованную зону, укрепленную с 2 сторон. Напомню основные новости к этому часу. Госдума России призвала прекратить деятельность Гаагского трибунала. Международное сообщество выразило обеспокоенность вспышкой насилия на палестинских территориях. Совету безопасности ООН пока не удалось согласовать проект резолюции по Ирану.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Государственная дума заявила о нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии. Палестинские боевики продолжают удерживать 3 заложников из числа захваченных иностранцев в знак протеста против штурма армии Израиля тюрьмы в Иерихоне. В России сегодня отмечается Всемирный день потребителя, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Государственная дума сегодня заявила о нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии в связи со смертью бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Сейчас корреспондент радио «Свобода» Данила Гальпирович находится в Государственной думе. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Данила. Чего же добиваются депутаты?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, интересно единодушие Государственной думы. Она приняла это заявление 437 голосами. Это практически полный имеющийся состав Госдумы. Против никого, воздержавшихся никого. Очевидно, что здесь оппозиция и Единая Россия были полностью солидарны. Солидарны в том, что Государственная Дума заявила о необходимости прекращения в кратчайшие сроки расследования всех находящихся в настоящее время в трибунале дел. То есть даже не завершение, а просто оборвать эти дела, не расследовать дальше. Государственная Дума выражает мнение, что трибуналу так и не удалось реализовать идею своего создания, что его работа отличала крайняя степень политизированности и предвзятости, а также двойные стандарты. Не оказание Милошевичу помощи, как то говорит Государственная Дума, российский парламент расценил фактом грубейшего нарушения прав человека. И на самом деле главный посыл этого заявления в том, что нецелесообразно продолжать работу Международного трибунала вообще. Кроме того, по мнению депутатов, должно быть организовано независимое международное расследование причин смерти Милошевича. И основная ответственность за то, что произошло, очевидно, возлагается на Международный трибунал и страны НАТО, потому что именно в эти адреса, в парламенты государств членов НАТО и Международный трибунал, и было направлено это заявление.
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» из Государственной Думы был мой коллега Данила Гальпирович. В камере Милошевича неоднократно находили посторонние медикаменты и алкоголь. Об этом говорит нидерландский аналитик со ссылкой на директора тюрьмы в Схевенинге. Российские врачи покинули Гаагу без комментариев. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Сын Слободана Милошевича Марка и прибывшая с ним группа российских врачей получили в Гаагском институте судебной медицины детальный отчет о проведенном голландской стороной вскрытии тела экс-президента, а также посмотрели видеозапись вскрытия. Во вторник вечером к их кортежу из нескольких автомобилей в сопровождении охраны и полиции присоединилась машина с гробом с телом Милошевича, и кортеж поспешно отбыл в амстердамский аэропорт Схипхол. Ни Марко Милошевич, ни российские врачи к прессе так и не вышли. Подробные комментарии журналистам дал только сопровождавший российскую делегацию советник Милошевича Бранко Ракич от Социалистической партии Сербии. По его словам, российские специалисты пока не готовы дать свою оценку экспертизы вскрытия, однако никаких проб для проведения собственного анализа из Гаагского института они не взяли. Бранко Ракич. Не сегодня. Российские врачи не просили предоставить им пробы. Нет, но все будет зависеть от голландских властей. Российские врачи, которые приезжали сюда ранее, пришли к заключению по этой проблеме уже давно. Еще в ноябре они оценили состояние Милошевича как критическое. Еще в 2004 году, если вы помните, Милошевича уже обвиняли, что он не следует прописанному ему курсу лечения. Уже в то время судебная палата пыталась использовать это обстоятельство, чтобы лишить Милошевича права защищать себя самостоятельно. Обвинения в злоупотреблении медикаментами и даже алкоголем действительно выдвигались против Милошевича еще в 2004 году. И небезосновательно, говорит ведущий нидерландский обозреватель, юрист, специалист по делам Международного трибунала Хайке Линверайн Стюарт. Два года назад сторона обвинения засвидетельствовала в трибунале, что Милошевич не следовал курсу лечения. Обвинитель заявил тогда, что у него есть информация, что Милошевич манипулирует медикаментами с целью саботировать процесс, однако нет прямых доказательств, и расследование не было проведено. Однако даже сам директор тюремного комплекса в Схейвенингене неоднократно заявлял, что в камере Милошевича несколько раз находили медикаменты, которые не были ему прописаны, и алкоголь, и предупреждал трибунал, что снимает с себя ответственность, раз трибунал не желает усилить над Милошевичем контроль. Советники, вообще посетители, приходили к Милошевичу практически без досмотра. Директор тюрьмы несколько раз выражал свою обеспокоенность в письменной форме, но так и не получил ответа. Расставить все точки над «и» помогут ожидаемые на днях результаты токсикологической экспертизы, а также расследование, начатое в Схевенингене и Гааге, которое призвано выяснить, кто и зачем поставлял Милошевичу посторонние медикаменты и алкоголь. Тем временем тело югославского экс-президента будет отправлено в среду днем в Белград. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Препарат римфампицин, найденный в крови у покойного Милошевича, не мог блокировать действие препаратов для лечения артериальной гипертензии. С главным редактором журнала «Антимикробная терапия» профессором Александром Синельниковым беседует наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Александр Игоревич, скажите, пожалуйста, что это за антибиотик римфампицин?
Это антибиотик с довольно продолжительной историей уже клинического применения. Он начал применяться с начала 70-х годов и обладает довольно широким спектром действия. Но если говорить о его основных направлениях клинического применения, то это прежде всего противотуберкулезная терапия. Но надо сказать, что и в лечении туберкулеза, и в профилактике туберкулеза он, как правило, в монотерапии, то есть сам по себе не используется. Среди других показаний для его применения в современной медицине, наверное, можно упомянуть такую экзотическую патологию, как лепра, но в этом случае он тоже никогда не используется, как правило, в одиночку. А также тяжелые формы ряда грамположительных инфекций, которые развиваются в условиях стационара. И есть еще такое заболевание, как легионеллез. из всех современных показаний рифампицина выбрать ведущее, то это лечение туберкулеза.
Он может ухудшить действие других лекарств, предотвратить всасывание, в частности, гипотензивных средств?
По большому счету, есть определенные предостережения. Они касаются прежде всего того, что его, рифампицин, нельзя применять с непрямыми антикоагулянтами. Ну, это, в частности, есть такой препарат варфарин. Но варфарин не является гипотензивным препаратом. Значит, что касается других лекарственных взаимодействий, которые, очевидно, не актуальны в отношении обсуждаемой ситуации, его нельзя применять с пероральными контрацептивами. Препарат ослабляет эффект глюкокортикоидов, дигоксина, но в отношении гипотензивных средств, такими данными я не располагаю, и, насколько мне известно, он не влияет на метаболизм гипотензивных препаратов в принципе.
А могли ли его применять как бы тайно?
Не могу сказать. Возможно, конечно, окрашивание мочи в красно-оранжевый цвет, слюна также меняет окраску, мокрота, слезная жидкость. Я не знаю, в какой степени можно использовать этот факт для того, чтобы убедиться в том, что человек принимал или не принимал препарат.
С медицинским, наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева беседовала с профессором Александром Синельниковым. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Тело экс-президента Югославии Слободана Милошевича сегодня будет доставлено из Гааги в Белград, где он будет похоронен. Государственная дума России обвинила Гаагский трибунал в предвзятости и призвала прекратить его деятельность. Международное сообщество выразило обеспокоенность вспышкой насилия на палестинских территориях после штурма израильскими военными палестинской тюрьмы в Иерихоне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Палестинские боевики продолжают удерживать трех заложников из числа захваченных иностранцев в знак протеста против штурма армии Израиля тюрьмы в Иерихоне. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
Руководство палестинской автономии осудило операцию армии обороны Израиля по захвату в Иерихонской тюрьме лидера Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата, виновного в организации убийства министра туризма Рехавама Зееви в 2001 году. Любой вред, нанесенный этим шестерым, их арест или убийство, будет иметь гибельные последствия, которых мы должны постараться избежать, заявил глава департамента по переговорам с Израилем Саи Барикат. По его словам, штурм тюрьмы в Иерихоне свидетельствует о том, что Израиль не заинтересован в продвижении мирного процесса. Израиль оправдывает свои действия тем, что палестинская администрация, вопреки своим обязательствам, намеревалась освободить убийц израильского министра. У нас не оставалось другого выхода, кроме как позаботиться о том, что они не выйдут на свободу. И раз уж правосудие бессильно, израильский суд будет их судить, сказал советник главы правительства Израиля Ранан Гиссин. Напомню, что по существующему соглашению за содержанием шестерых заключенных в Иерихоне должны были наблюдать британские и американские представители. Лишь с этим условием Израиль согласился на их заключение в палестинскую тюрьму. На днях под давлением новой партии власти в палестинской автономии Хамас глава автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение убийц Зееви. В связи с этим во вторник утром иностранные наблюдатели покинули Иерихон, и почти сразу после этого израильские солдаты осадили тюрьму и потребовали выдачи Саадата и его товарищей, с тем, чтобы переправить их в израильскую тюрьму. Многие политики связывают решение о проведении войсковой операции, исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, с предстоящими выборами, отмечая, что успех силовой акции в Иерихоне, без сомнения, сильно поднял рейтинг его партии Кадима накануне парламентских выборов 28 марта. Во вторник палестинские боевики в ответ на операцию в Иерихоне совершили нападение на ряд иностранных учреждений в Газе и захватили по меньшей мере 17 иностранцев в заложники, требуя остановить осаду тюрьмы. Однако большинство иностранцев были затем освобождены. Остается неизвестной судьба южнокорейского журналиста, захваченного боевиками в Газе. Лидеры Народного фронта освобождения Палестины заявили, что Израиль жестоко поплатится за арест лидера группировки Ахмеда Саадата. Тем временем руководство Израиля, США и Великобритании отвергли обвинения Лиги арабских государств о том, что операция в Ерехоне проводилась по договоренности трех государств. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Газеты регулярно пишут об угрозе птичьего гриппа. Сегодня поводом для многочисленных комментариев в прессе стало заявление главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Он призвал к массовому уничтожению ворон в крупных городах России, мотивируя это тем, что они могут стать основными разносчиками вируса. Обзор прессы представит моя коллега Валерия Шабаева.
Борьба с птичьим гриппом в России вступила в силовую фазу, так оценивает выступление Геннадия Онищенко газета «Время новостей». Новое известие отмечает, что главный санитарный врач России сделал два противоположных заявления, ибо, призвав к уничтожению ворон в городах, он в то же время сообщил о том, что в этом году будет запрещена охота на перелетных птиц. Уже сегодня Роспотребнадзор и Россельхознадзор должны оформить запрет документально, пишет «Коммерсант». Все мероприятия будут сводиться к отпугиванию птиц шумовыми и световыми эффектами от мест проживания людей и промышленному производству птицы, заявил господин Онищенко. Он не рекомендовал спугивать диких птиц в местах их естественного проживания. «Пусть они живут и даже, может быть, умирают от этого гриппа», — разрешил он. Начальник противоэпизоотического отдела объединения ветеринарии Москвы Сергей Филатов заявил изданию, что уничтожение ворон, по крайней мере, в ближайшие дни не начнется. Синантропная, то есть живущая рядом с людьми птица, будет отстреливаться только если возникнут очаги заражения птичьим гриппом, и только там, где будет введен карантин, заверил он. По словам господина Филатова, если возникнет необходимость отстрела ворон в Москве, столичные власти привлекут к нему охотничье объединение, состоящее из профессионалов и мастеров спорта по стрельбе. Эксперты не уверены, что господин Онищенко предложил правильный способ профилактики птичьего гриппа. Это похоже на предложение господина Жириновского стрелять всех птиц, которые к нам летят, заявил «Коммерсанту» профессор научно-исследовательского института вирусных препаратов Юрий Гендон. Вороны действительно могут разносить вирус птичьего гриппа, это доказано, но только в Москве их десятки, если не сотни тысяч. И, кстати, почему выбрали ворон? Голуби в этом смысле еще опаснее. Вирусы переносят, но живут ближе к людям. «Вы только представьте, какой эффект произведет пальба из ружей в большом городе», возмутился президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин. Предложение господина Онищенко, мягко говоря, не очень продуманное и опасно уже поэтому. Главный орнитолог страны добавил, что отстрел ворон приведет к такому же эффекту, как и отстрел диких птиц. Вороны слетят с мест гнездования и разнесут вирус птичьего гриппа по максимально большой территории. Только будет это уже не в сельской местности, а в городах, где живут сотни тысяч и миллионы людей, предупредил господин Зубакин. Время новостей тоже недоумевает, почему решено пощадить миролюбивых голубей. Пользуясь терминологией господина Онищенко, пернатых овечек следует прививать. Правда, сделать это в отношении птиц, которые находятся на вольном содержании, непросто. Главный санитарный врач даже предложил проведение специальных субботников по очистке чердаков, где так любят жить голуби. Заставим помыть чердаки, подоконники, где голубь один живет, устроим своего рода субботник по дезинфекции, цитирует издание. Уткам, живущим в московских прудах, также уготована вакцинация. Ну а призывы к уничтожению ворон издание считает в первую очередь не очень реальными. По мнению сотрудника Центра охраны дикой природы, редактора журнала «Охрана дикой природы» Ирины Травиной, существует единственный метод ликвидации ворон – отстрел. Но отстреливать ворон, по ее словам, ни в коем случае нельзя. Кровь, помет и перья будут только лишний раз засорять территорию и распространять вирус. К тому же госпожа Травина считает, что если власти уничтожат всех ворон в Москве, то город будет страдать от засилья крыс, которые являются разносчиками множества инфекций и в этом смысле гораздо опаснее ворон. Что же касается запрета на охоту, заведующий сектором орнитологии Музея зоологии МГУ Павел Тамкович, к которому обратились за разъяснениями новые известия, в целом считает это решение правильным. Охота на дичь приводит к непосредственному контакту с птицей, и в этом смысле запрет охоты действительно обоснован. Продолжая тему борьбы с птичьим гриппом, независимая газета сообщает, что по решению правительства России на эти цели выделен 1 миллиард 283 миллиона рублей. Об этом вчера корреспонденту издания сообщили в Министерстве финансов. На фоне расходов на борьбу с опасной болезнью, которые несут другие страны, эта сумма выглядит для России не слишком значительной, отмечает независимая. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
В России сегодня отмечается Всемирный день потребителя. Представители государственных ведомств и независимых организаций отмечают, что в стране на сегодняшний день нет ни одного региона, в котором бы не нарушались права потребителей в массовом порядке. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Накануне Всемирного дня потребителя представители российских государственных ведомств и независимых организаций, которые занимаются защитой прав потребителей, рассказали о том, как обстоят дела в этой сфере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Россия отстает от развитых стран лет на 10. Одна из главных проблем – низкий уровень конкуренции на потребительском рынке. А вот каково мнение генерального директора Национального фонда защиты потребителей Александра Калинина.
У нас сегодня нет ни одного сегмента на потребительском рынке товаров, работ и услуг, где бы не нарушались права потребителей. У нас сегодня нет ни одного субъекта федерации от столицы нашей Родины и до Чечни, где бы не нарушались права потребителей в массовом порядке. В этой связи Национальный фонд защиты потребителей направил серьезную записку и письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И будет большая серия мероприятий в стране по противодействию фальсифицированной, опасной и некачественной продукции. Когда у нас 40 тысяч трупов от отравленной водки.
Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поправил Александра Калинина.
42 даже. За год я хочу поправить, потому что не только паленка играет здесь роль, а от того, что у нас избыточно много пьют люди. К сожалению, по моим подсчетам, это 14 литров на душу чистого спирта. Это страшная цифра, которая серьезно влияет на генофонд.
Главный санитарный врач рассказал, как будет бороться за права потребителя алкоголя.
Я подготовил постановление, хамское постановление. Мы хотим провести концепцию алкогольной политики в нашей стране. Не антиалкогольной политики, потому что это будет с моей стороны просто непрофессионально. У нас где-то 2 миллиона алкоголиков сегодня. Исключить всю водку это нельзя делать, потому что общество зависит и в культуральном плане, и в физиологическом, и в обрядовом, если хотите. Так вот, алкогольная политика направлена на снижение, на выведение детского населения из этой. И мы не должны тут запрещать, изымать надо контрафакт. Но не продавать детям, не воспитывать культуру потребления алкоголя. Поэтому мы сейчас будем определенные меры принимать.
Еще одной весьма актуальной темой в России сегодня стал птичий грипп. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко успокаивает потребителей. Куриное мясо, которое на сегодняшний день продается в магазинах, можно покупать без опаски. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
И наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова побывала на приеме в отделе по защите прав потребителей в городской администрации.
В коридоре Кировской мэрии перед дверью отдела по защите прав потребителей стоят люди. Несмотря на то, что согласно народной мудрости в ногах правды нет, искать правду им приходится именно на ногах. Присесть и отдохнуть здесь решительно некуда. Ни скамейки, ни стула, ни лавочки. А ведь каждый пришел с тяжелым грузом проблем. Например, у кировчанина Анатолия сломался дорогой импортный телевизор, который он подарил любимой теще.
Должен по закону возместить или предоставить взамен такой же телевизор. Ну, говорят, что отказываются, ждут запчасти. Уже прошло месяца, наверное, 2,5. Фирма, которая продавала эту технику, уже нет. Куда еще идти, если мастерской отказывается?
У кировчанки Ирины другая проблема. У нее неожиданно треснули новые нарядные туфельки, которые она купила на свадьбу.
Прибрала туфли. Сказали, что кожаные. Ну, вечер провела только на свадьбе. Оказывается, это обыкновенная клеенка. Да, треснула. Туфли стоят 1350. Мне кажется, что они не стоят столько. С ноября месяца ни обуви, ни денег.
Такие заявления в Кировском отделе по защите прав потребителей можно услышать чуть ли не каждый день. А чего же такое происходит, рассказывает начальник отдела Татьяна Шипицына.
Отчего? Ну, думаю, что просто, может быть, просто чаще нарушаются права потребителей. На рынок постоянно выходят новые торговые предприятия, не имея торгового образования. И это все-таки сказывается. Не все предприятия еще умеют себя юридически грамотно вести с потребителем. Я всегда считаю, что лучше взять от потребителя претензию и законным образом ее рассмотреть. Ведь потребитель не всегда бывает прав, чем отправлять его далеко и надолго, и потом мучиться с этим в судебных заседаниях.
Чаще всего все вопросы, связанные с жалобами потребителей, удается разрешить в досудебном порядке. Хотя бывает, доходит дело и до суда. Особенно Татьяне Шипицыной запомнился случай с заводом в Ульяновске.
Когда мы защищали потребителя от недобросовестного изготовителя крыши к машине УАЗик. Но это длительная история. Суд длился 8 месяцев. Судились мы с Ульяновским заводом, который изготавливает эти крыши. процесс мы выиграли. Получили и моральное удовлетворение, и неустойку получили, но мне это запомнилось на всю жизнь.
Наверное, неудивительно, что Татьяне Шипицыной запомнился этот случай, ведь далеко не так часто в государстве российском удается отстоять свои права, будь то права человека или права потребителя. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» далее в этом выпуске. В театральном центре на Страстном пройдет уникальный музыкальный фестиваль. Европейские страны не договорились об ограничении работ с эмбриональными стволовыми клетками, а также новости экономики и спорта. Кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после новостей, программа «Время гостей», автор книги «Бумер» Андрей Троицкий и академик Академии российского телевидения Михаил Дегтярь приглашены в программу Владимиру Бабурину. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Марковича отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточной гарантии безопасности. Дата похорон пока не назначена. Между тем, Госдума России приняла заявление в связи со смертью Слободана Милошевича. Депутаты назвали дальнейшую работу Гаагского трибунала нецелесообразной и потребовали в кратчайшие сроки прекратить все ведущиеся им расследования. Совет Безопасности ООН и Евросоюз призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне, вынудив сдаться группу заключенных, которых собирались освободить палестинские власти. В ответ на израильскую операцию палестинские экстремисты захватили в разных населенных пунктах нескольких иностранцев. Совет Безопасности ООН обсудил в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. Три постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана. Россия и Китай выступают за продолжение переговоров и против введения санкций. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Сегодня показания давал сводный брат свергнутого диктатора Барзан Аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. В Чечне в райцентре Урус-Мартан похищен сотрудник Республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства. Брат чиновника сообщил, что 6 человек, угрожая оружием, увезли заложника в неизвестном направлении. В России сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. Во многих городах проходят специальные акции, работают горячие телефонные линии для консультаций граждан. В США на 2 месяца отложен запуск космического челнока Discovery, запланированный на май. Как сообщило американское космическое агентство НАСА, отсрочка вызвана техническими неполадками.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. С 29 марта по 17 апреля в театральном центре на Страстном пройдет уникальный музыкальный фестиваль. В его афише все жанры – от рок-авангарда до этники. Рассказывает Марина Тимашева.
Афиша фестиваля собрана 2 людьми – директором театра «Практика» Эдуардом Бояковым и Александром Чепорухиным, главой продюсерской компании «Greenwave», поставляющей на мировые сцены все лучшее в современной этномузыке России. Таких фестивалей в стране больше нет. Концерты, которые проходят в клубе «Дом», больше ориентированы на радикальный музыкальный авангард и немногочисленную аудиторию. Передам слово Эдуарду Боякову.
Мне лично работать с музыкальным авангардом академическим не хочется категорично. Я хочу делать музыку для людей, но не просто для масс, а для другого нашего состояния. Мы же любим все красивые мелодии, народные песни. Наша душа настроена на этот мелос. Получается, что есть какая угодно национальная музыка, только русская нет. Ее просто нет.
Мало того, что организаторы хотят восстановить порвавшуюся связь русского фольклора с современным музицированием, они еще рассчитывают помочь отдельным исполнителям, например, Джеффри Ориему. Знаменитость из Уганды дает очень мощные живые концерты, но хуже воспринимается в записи. Александр Чепорухин надеется исправить это положение, объединив его в совместном концерте с российскими музыкантами и выпустив альбом. Именно так откроется фестивальная программа, в которой затем примут участие нью-йоркские звезды, такие как Нина Настасья, Gods and Monsters и Hazmat Modain, польские и российские представители этномузыки, а также англо-пакистанская группа Fundamental. Эдуард Бояков рассказывает.
Эта группа, по-моему, первая объединила мусульманский мелодический рисунок, какую-то мусульманскую мелодическую культуру и вокальную культуру с европейской электронной клубной. Вокал, который звучит, он очень похож на Нусрат Фатех Алихана, но это только вокалы. Это какая-то совсем традиционная такая техника певческая, которая называется кавали и которая связана со специфическими мусульманскими практиками, в результате которых певцы должны достигать совершенно такого экстатического трансового состояния, учитывая то, что в мусульманском искусстве нельзя рисовать никого, нельзя вообще много чего, но вот петь можно. Фундаменталс сумели объединить необъединимое. Вот этот вот экстаз лондонского клуба и экстаз какого-то зикра.
Концертом Фундаменталс как раз закроется фестивальная афиша. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжают выпуск новостей науки. Из них вы узнаете, посещение тропических стран чревато серьезными заболеваниями. Европейские страны не договорились об ограничении работ с эмбриональными стволовыми клетками. Частицы кометной пыли формировались при высокой температуре. И методом гравитационного микролинзирования обнаружена еще одна экзопланета. Обо всем этом Александр Сергеев.
По сообщению британского медицинского журнала, более 8% туристов, посещающих тропические страны, по возвращении домой страдают серьезными заболеваниями, требующими вмешательства врачей. Наиболее опасными районами являются Центральная и Южная Африка, где всерьез заболевает до 18% туристов. На втором месте страны Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Здесь уровень заболеваемости составляет 10-11%. В Карибском регионе, а также в Центральной и Южной Америке уровень заболеваемости вдвое ниже. Научные данные о причинах заболеваний путешественников в основном относятся к 80-м годам прошлого века. Однако с тех пор международный туризм значительно расширился, открылось множество новых маршрутов. Авторы статьи в британском медицинском журнале считают, что следует кардинально изменить подходы к организации туризма в развивающихся странах и систематически заниматься устранением факторов, способных негативно влиять на здоровье туристов. Страны Европейского Союза в очередной раз не смогли договориться о едином подходе к научным исследованиям с использованием эмбриональных стволовых клеток человека. Представители 15 стран из 25 высказались за продолжение таких работ при условии, что поддержка каждой конкретной исследовательской программы будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ученые должны будут доказывать, что в их работе нельзя использовать взрослые стволовые клетки вместо эмбриональных. Однако часть стран, в первую очередь Италии и Польши, где сильны позиции католической церкви, выступают против таких исследований и запрещают их на своей территории. Международная сеть телескопов для поиска явлений гравитационного микролинзирования звезд обнаружила вторую экзопланету с массой примерно равной Нептуну. Планета находится вблизи солнцеподобной звезды на расстоянии 9000 световых лет от Земли. Обнаружить ее удалось по небольшому искривлению лучей света более далекой звезды в гравитационном поле планеты. На сегодня астрономам известно около 170 планет вне Солнечной системы. На территории Канады прошедшая зима оказалась рекордно теплой. Средняя температура за период с конца ноября по начало марта была почти на 4 градуса выше средних многолетних данных, которые в Канаде систематически фиксируются, начиная с 1948 года. Температура также оказалась на целый градус выше прежнего рекорда теплых зим для Канады. Однако канадские метеорологи не связывают этот факт с глобальным потеплением климата, отмечая, что в России этой зимой наблюдалась противоположная аномалия.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к обзору региональной прессы. О чем пишут газеты Подмосковья, рассказывает Вера Володина.
Газета «Город надежды» пишет о сложном положении негосударственных образовательных учреждений в Подмосковье. В 80 таких школах учатся около 70 тысяч школьников. С 1 января 2005 года по новому закону об образовании частные школы оказались без бюджетного финансирования, за счет которого прежде вносилась арендная плата и деньги на летние отпуска учителям. Областная прокуратура разъяснила, что по закону Московская область теперь не имеет права финансировать негосударственные школы. Но сторонники развития таких школ считают, считают, что Конституция дает каждому человеку право на образование и не следует частные школы приравнивать к коммерческим организациям. В пример ставят Москву и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Липецкую область. Газета «Город Надежды» сообщила, что Московская областная дума вскоре рассмотрит проект поддержки негосударственных образовательных учреждений. «Мы идем к фашизму?» Ставит знак вопроса. Одинцовская газета «Неделя» сообщает о результатах расследования жестокого преступления. 7 местных жителей в возрасте от 17 до 26 лет в августе прошлого года в электричке зверски убили гражданина Армении, снимая убийство на видео. К этому уголовному делу приобщены и найденные в домах обвиняемых специфические материалы с националистическими лозунгами к насилию и убийствам и призывами «Спаси Россию». Газета рассказывает, что у погибшего от рук одинцовских фашистов Самвела Тадивасяна был прекрасный голос. В кругу друзей и родственников он так пел песни, что окружающие плакали, но то были слезы радости. После гибели Самвела оплакивали и в России, и в Армении, где у него осталось 6 детей и внуки. Скоро будет суд. Газета предполагает, что родственники обвиняемых потребуют закрытых заседаний. Это значит, преступление, которое является сегодня знаком для будущей России, судить попытаются кулуарно, в интересах обвиняемых, каждый из которых по своей сути фашист, потому что бил беззащитного человека без повода, только потому что тот гражданин другой страны. И если так дело пойдет дальше, пишет Одинцовская неделя, мы с вами тоже будем жить в другой стране, в стране фашистов, в которой будут убивать не только, к примеру, армян, а всех, кто успешнее, образованнее или просто что-то не так сказал. Газета «Вперед» Сергиева Посада реагирует на недавнюю публикацию в газете «Московский комсомолец», называя ее заказной. Речь о районном главе Анатолии Упыреве, которого местные жители, вопреки явному давлению областных властей, выбирали трижды. Эта история уже 2 года. И свежее событие, о котором, собственно, и сообщила МК, заключается в том, что прокуратура Московской области возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Упырева и прежнего главы района Василия Гончарова, обвиняя обоих в незаконной приватизации Сергиево-Посадского мясокомбината. Газета сообщает, что Анатолий Упырев стал директором этого мясокомбината в 1997 году, ко времени, когда целых 8 лет строилось новое производство на бюджетные деньги. Вот и пришлось вкладывать в долгострой прибыль самого акционерного общества, без чего комбината просто не было бы. Максимум, что допускает для себя Анатолий Упырев, это обвинение в халатности, если окажется, что в ходе регистрации акционерного общества были допущены ошибки. Анатолий Упырев, бывший директор мясокомбината, ныне глава Сергиево-Посадского района, считает, что для этого достаточно решения арбитражного суда, пишет газета «Вперед».
Об основных темах публикаций газет Подмосковья рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Проект закона о налоговой амнистии в России, который был представлен в правительстве Министерством финансов, предполагает одну из самых простых схем ее проведения по сравнению с налоговыми амнистиями в других странах, как по срокам, так и по самой процедуре. Но окажется ли она при этом более успешной, размышляет Сергей Сенинский.
Итоги абсолютного большинства налоговых амнистий, проведенных последние 30-40 лет в самых разных странах мира, от Соединенных Штатов, Ирландии и Италии до Аргентины, Индии и Колумбии, сегодня мало кто помнит, кроме специалистов, хотя были и запомнившиеся. В Испании, например, налоговая амнистия была проведена в начале 80-х годов прошлого века.
В Испании всем желающим было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд под небольшой процент и сроком на 5 лет. В это время вашими деньгами распоряжалось государство, но по прошествии 5 лет вы могли получить свои деньги назад с процентами и распоряжаться ими как угодно. В этом и заключалась налоговая амнистия. Но такая акция может быть только разовой, ведь если проводить такие амнистии каждые 10 лет, мы вообще перестанем платить налоги.
Тем не менее, в мире немало стран, где налоговые амнистии проводились и проводятся гораздо чаще, чем даже один раз в 10 лет. Это не только Индия и Аргентина, но и Соединенные Штаты. Правда, в США они организуются на уровне отдельных штатов. Не всех, но большинства. С 1982 года в 44 штатах США было проведено в общей сложности более 80 налоговых амнистий. Каждая из них продолжалась от месяца полутора до полугода. Там никаких льгот налоговой власти не предлагали. Нет, они просто заявляли, если в указанные сроки граждане сами заявят о ранее неуплаченных ими налогах, в 9 случаях из 10 речь идет о подоходном, то штрафные санкции могут быть минимальными или вообще отменены. Но сами налоги, будьте добры, заплатите. А вот если неуплата выяснится позже, то не говорите потом, что мы вас не предупреждали. В Германии налоговая амнистия впервые была проведена совсем недавно. Она началась 1 января 2004 и завершилась 1 апреля 2005. Причем она была всеобщей, то есть распространялась, в отличие от российских планов, не только на частных лиц, но и компании.
На специальном бланке заявитель должен был показать свои ранее не представленные налоговому ведомству доходы, после чего определялся процент налогообложения, в зависимости от вида неуплаченного налога. Но в целом всем было предложено расплатиться с государством на гораздо более выгодных условиях, чем при нормальной уплате налогов с тех же сумм. Государство планировало получить 5 миллиардов евро в виде дополнительных налогов, но в итоге их было собрано лишь примерно 1,5 миллиарда.
В России, напомню, законопроект о налоговой амнистии, только что представленный в правительство Министерством финансов, предусматривает уплату с ранее скрытых доходов стандартного подоходного налога 13%, а срок проведения акции не менее полугода.
Рассказывал Сергей Сининский. Говорит радио «Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тело экс-президента Югославии Слободана Милошевича сегодня будет доставлено из Гааги в Белград, где он будет похоронен. Государственная дума России обвинила Гаагский трибунал в предвзятости и призвала прекратить его деятельность. Международное сообщество выразило обеспокоенность вспышкой насилия на палестинских территориях после штурма израильскими военными палестинской тюрьмы в Иерихоне. Совету безопасности ООН пока не удалось согласовать проект резолюции по Ирану. В Чечне в райцентре Урус-Мартан похищен сотрудник Республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу на приговор сотруднику компании «ЮКОС Москва» Алексею Курцину, осужденному на 14 лет лишения свободы. В России сегодня отмечают День прав потребителей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трифилову.
Инфляция в России с начала года, по данным на 6 марта, составила 4,3%, сообщил сегодня на заседании правительства премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке Министерства экономического развития и торговли, в первом квартале потребительские цены в стране вырастут как минимум на 5%. Как отмечается в предложениях Министерства финансов о дополнительных мерах по сдерживанию инфляции, при сохранении нынешнего инерционного тренда ее показатель за год составит 10%, а не 8-9, как ранее прогнозировало правительство. Министерство экономического развития и торговли России планирует выбрать 3 инвестиционных консультантов для оценки проектов, которые будут финансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда, сообщил руководитель министерства Герман Греф. Конкурс по отбору таких консультантов был объявлен на прошлой неделе. Министр также напомнил, что прием заявок по отбору проектов для финансирования из инвестиционного фонда начнется 20 марта. Его объем в 2006 году составит 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Население России к 2012 году сократится на 3,3% до 138 миллионов человек. Такой прогноз содержится в правительственном анализе демографической ситуации в стране. Сейчас в России доля трудоспособного населения составляет примерно 62%, а смертность превышает рождаемость в среднем на 70%. По средней продолжительности жизни мужчин 59 лет страна занимает 136 место в мире, а по продолжительности жизни женщин 72 года 91 место в мире. Зима 2006-2007 годов из-за планового ввода в эксплуатацию новых объектов и нехватки генерирующих мощностей будет самой тяжелой для московской энергосистемы, сообщил заместитель председателя правления холдинга РАО ЕС России на заседании правительства Москвы. В свою очередь, по словам столичного мэра Юрия Лужкова, без строительства в регионе дополнительных генерирующих мощностей потребление электроэнергии в городе будущей зимой вновь может быть ограничено. Три крупнейших в Соединенных Штатах бюро кредитных историй – Equifax, Experian и TransUnion – объявили о создании впервые в своей истории единой оценочной шкалы надежности частных заемщиков, которая имеет 489 уровней. Чем выше уровень, тем на более льготных условиях может быть предоставлен кредит. Единая система оценок упрощает кредиторам принятие решений на основании информации, получаемой от всех трех кредитных бюро. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 99 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой, спортивного обозревателя «Радио Свобода». Здравствуйте, Наталья. Что интересного?
Добрый день. Международная федерация автоспорта вводит запрет на высокие бюджеты в «Формуле-1». Ведущие автопроизводители готовят ответный удар. Об этом мы сегодня поговорим после выпуска спортивных новостей. Определился последний участник 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Миланский «Интер» в ответ на матч 1/8 финала обыграл на своем поле голландский «Аякс» 1-0. В первой встрече в Амстердаме была ничья 2-2. В четвертьфинале «Интер» встретится с испанским «Вильяреалом». В ответ на матч 1/8 финала Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл вчера «Лучэнергию» из Владивостока 1-0. Единственный гол, как и в первой встрече, забил Фернандо Ковинаги. В четвертьфинале «Спартак» встретится с «Локомотивом». Три российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Индиан Уэллс. Мария Шарапова выиграла у Шахир Пейер из Израиля 7-6, 6-1. Динара Сафина обыграла свою соотечественницу Анастасию Мыскину 6-1, 6-3. А Елена Дементьева китаянку на Ли 6-3, 6-2. А вот Анна Чеквитадзе проиграла Анне Иванович из Сербии и Черногории 3-6, 3-6. Также в следующий круг вышли швейцарка Мартина Хингис, одолевшая американку Линдси Дэвенпорт 6-3, 1-6, 6-2. И первая ракетка соревнований. Бельгийка Жюстина Ненарден, обыгравшая японку Аи Сугияму 6-2, 6-1. В том же американском городе проходит и мужской турнир серии «Мастерс». Там в третьем круге еще два теннисиста с высокими номерами посева выбыли из борьбы. Австралиец Лейтон Хьюитт, 9-й номер, в двух сетах проиграл чеху Томашу Бердаху, а аргентинец Гастон Гаудио, 7-я ракетка, в трех сетах киприоту Маркосу Багдатису. В 1/8 финала вышли первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, хорваты Марио Анчич и Иван Любович, француз Ришар Гаске и испанец Рафаэль Надаль. Во вторник на зимних паралимпийских играх в Турине прошли соревнования в биатлоне и горнолыжном спорте. Российские биатлонисты выиграли 4 золотые медали. В разных классах победили Владимир Киселев, Ирек Маннанов, Алена Горбунова и Рустам Гарифуллин. Кроме того, Анна Бурмистрова завоевала серебро, а Эльвира Ибрагимова – бронзу. Также золотые медали выиграли украинка Алена Юрковская и немка Верена Бентали. Победителями соревнований в слаломе супергиганте стали немец Мартин Браксенхаллер и итальянец Джан-Мария Даль Майстро, а у женщины американка Лаури Стефенс и австрийка Сабина Гастегер. Первое место в медальном зачете занимает сборная России. 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые награды. У немецких спортсменов 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые, у украинских 4 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых. Молодой голландский велогонщик Томас Деккерстам стал победителем прошедшей по дорогам Италии многодневки Тирена Адриатика, завоевав свой первый в карьере титул. Заключительный же 7-й этап гонки выиграл итальянец Леонардо Бертаньоли. Вторые матчи 1/8 финала плей-офф прошли вчера в российской хоккейной суперлиге. Лишь две команды смогли, проиграв в первой встрече, выиграть во второй. «Химик» взял верх над «Нефтехимиком» 4-1 в первом матче 0-3, а «ЦСКА» над «Северсталью» 6-1, 0-5 в первой игре. Шесть команд одержали вторые победы. «Локомотив» обыграл «Сибирь» 5-1, «Салават Юлаев» «Спартак» 2-1, «Магнитогорский металлург» одноклубников из Новокузнецка 3-2, «Авангард» СКА 5-1, «Акбарс» хоккейный клуб МВД 4-3 и «Лада» «Динамо» также со счетом 4-3. В обзорах по экономике большого спорта мы добрались до самого дорогого вида автогонок в классе «Формула-1». Сегодня наш экономический эксперт Роберт Воскричан продолжит рассказ о том, какие пути ищет Международная федерация автоспорта для снижения расходов. В воскресном прессинге мы говорили о фундаментальных проблемах, угрожающих будущему «Формула-1». И, в частности, это касалось запрета рекламы табака. Что вы еще можете рассказать по этому вопросу?
Тема настолько широкая, что даже в условиях достаточно крупного формата доклада, такого как «Воскресный прессинг», не удалось нам все нюансы этого процесса охватить. В частности, этот запрет, который более полугода действует на территории стран-членов Европейского Союза, поспособствовал серьезному расколу «Формулы-1». Мы связывали прежде всего с недовольством так называемой «Мюнхенской пятерки» несправедливым распределением доходов. Но есть еще одна проблема, непосредственно связанная с запретом на рекламу табака и, читай, уменьшением поступлений доходов. Международная федерация автоспорта заявила, что необходимо ввести новый регламент. Кстати говоря, они этот регламент тоже собираются ввести с 2008 года. То есть все фокусируется вот на этой точке, 2008 год. И Мюнхенская пятерка говорит, что если мы не договоримся, мы уйдем, создадим альтернативную серию. И Международная федерация автоспорта. Так вот, новый регламент будет предусматривать очень серьезное, если не сказать драматическое, ограничение бюджетов. Если сегодня бюджеты наиболее богатых команд достигают 300 миллионов долларов, то новый регламент предполагает, что сумма не должна превышать 200 миллионов долларов. Соответственно, команды ведущие, богатые команды, этим недовольны. Это провоцирует центробежные настроения. И тем не менее, президент ФИА Макс Мосли заявляет, что если кто-то хочет устроить альтернативные частные гонки с неограниченными расходами, мы с удовольствием поможем им в этом. То есть они не боятся того, что эта пятерка отколется. И очевидно, у них есть определенные основания так считать, потому что большинство команд все-таки желает этого ограничения, потому что угнаться за расходами в условиях снижения поступлений невозможно. Тем не менее, сам метод, с помощью которого федерация пытается ограничить эти расходы, довольно интересен. Они просто законодательно обязывают команды не превышать бюджет размером 200 миллионов долларов. И все. Например, схожие проблемы стоят перед футболом, и тем не менее, там, конечно, осуждают, мы все знаем все эти последние покупки наших олигархов. Но, тем не менее, никому и в голову не приходит такие вещи делать. Поэтому здесь очень серьезно есть изъян. В сложившейся ситуации появляются шансы у самых, мягко говоря, неожиданных игроков, пытающихся пробиться в мир больших гонок, считай, больших денег.
Вы, наверное, имеете в виду Россию?
В том числе и Россию. Полету фантазии отечественных чиновников регионального, прежде всего, масштаба иногда диву даешься. Например, вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом обратила внимание на элитный автоспорт дотационная Ульяна области. Причем проект просто колоссальный. Я когда ознакомился с этим проектом, мне просто гордость охватила. Областной совет Ульяновской области по инвестициям выделил этот проект в разряд приоритетных, а сам проект предусматривает, я цитирую источник в администрации Ульяновской области, он будет состоять из двух объектов. Первый – картодром, шоссейно-кольцевую трассу, полосу для дрэг-рейслинга и трибуны на 100 тысяч зрителей. Во втором будет грунтовая трасса для соревнований по автомотокроссу и джип-триал. Комплекс участков для внедорожников. Всего 9 трасс. Одна из них зимняя. Подобных даже в Европе нет. Для того, чтобы трассы прошли международную сертификацию, к работе над проектом привлечен создатель автодромов для Формулы-1 Герман Тильке. Знаете, это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Этот мегапроект, который должен быть бизнес-проектом, ульяновские власти называют социальным проектом, что, в общем-то, говорит о том, что это, видимо, несерьезно. В Ульяновской, да и в Москве, и в Петербурге, и в Московской области есть гораздо больше проблем социальных, если уже они хотят какие-то бюджетные деньги вкладывать, нежели строить автодромы и приглашать к себе Формулу-1.
То есть вы все-таки уверены, что в ближайшее время Формула-1 в России не придет?
В Россию в ближайшее время не придет. В какой-то среднесрочной перспективе, я думаю, где-то лет в течение 5. Может быть и придет, но в одном я убежден, что вряд ли это будет Ульяновская область. Скорее всего, это будет одна из столиц, либо Москва, либо Петербург. Или, как вариант, может быть, где-то на Черноморском побережье, в районе субтропиков, там, где можно и зимой проводить, и ранней весной гонки, но никак не в Ульяновской области.
Так считает наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскричан. К этой теме мы будем возвращаться неоднократно, ведь новый сезон «Формулы-1» уже стартовал. А сегодня в Турине на 9-х зимних паралимпийских играх будет разыграно 6 комплектов наград в лыжных... Продолжится 4-й круг турнира ТОП-16. В российской хоккейной суперлиге будут сыграны 3-й матч 1-8 финала. Продолжатся мужской и женский теннисные турниры в Индиан Уэлсе. А в Швеции начнется последний в этом сезоне этап Кубка мира по горным лыжам. Мужчины и женщины будут соревноваться в скоростном спуске. Ну вот, Михаил, на этом я закончу о спорте.
Спасибо. Это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Образование». Ее ведет Александр Костинский. Тема сегодняшнего выпуска – какой математики не хватает в современном образовании. Об этом будут говорить преподаватель Московского физико-технического института Алексей Васильев и преподаватель учебно-методического центра при Институте теоретической и экспериментальной физики Игорь Окштейн. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехизин, выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».